Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней программы в преддверии 1 сентября. Это тема профессии, призвания, карьеры, как сделать правильный выбор, не ошибиться. Поговорим о том, можно ли выбрать профессию сразу и на всю жизнь, как грамотно построить карьеру. А если у вас есть вопросы, связанные с этой темой, пожалуйста, задавайте. СМС-портал плюс 7925-888-94-8. Телеграм говорит МСК-бот и телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. И наша трансляция, YouTube-канал, Телеграм-канал, группа ВКонтакте. Присоединяйтесь. Лен, давайте начнем с самого начала и выясним, как понять, какое дело на самом деле твое или не твое, например.
Начнем с того, что понять это можно только уже в зрелом возрасте. Угу. Вот очень важно, сейчас в преддверии 1 сентября многие родители, особенно если это родители старшеклассников, они настраиваются на то, что ребенок, повзрослевший ребенок, он должен выбрать для себя какую-то сферу, определиться, куда он дальше будет поступать и кем он потом будет работать. И тут такое дело, что у некоторых родителей, я бы даже сказала, наверное, у подавляющего большинства, до сих пор существует установка. Она существует по незнанию, что если он этот мальчик или девочка выберут какое-то направление, да, получат по нему образование, то, собственно, так сложится и его жизнь. Вот так все будет развиваться согласно тому, как он выучится. А в реальности все совсем не так. Почему? Потому что выбрать дело на всю жизнь, находясь в столь юном возрасте, когда ты только находишься еще на стыке своего детства и взрослости, mm-hmm. да, вот в этом подростковом возрасте, невозможно. Хотя бы потому, что полностью интеллектуальная и ментальная деятельность еще не созрела. То есть человек еще до конца даже не понял, на что он способен и к чему у него есть окончательные склонности и глубокий интерес.
А в каком возрасте он это поймет?
30-35 лет. Вообще вот к этому периоду обычно у людей вот к 35, от 30 до 40, вот в этом промежутке возникает невероятное внутреннее желание что-то поменять, особенно в сфере деятельности. Или хотя бы получить какой-то существенный скачок, какое-то существенное изменение в той деятельности, в которой он находится. И это абсолютно оправдано с точки зрения психологии. Я могу объяснить, почему.
Давайте.
Потому что сегодня я бы хотела рассказать о такой теории, которая называется теория множественного интеллекта Говарда Гарднера. Это такой психотерапевт, профессор, ученый, который в свое время исследовал длительное время интеллект и высказал гипотезу, которая, в общем-то, уже доказана, теорию вернее, что интеллект – это не просто какая-то одна когнитивная функция, которая делает вас либо тупым, либо умным. Это, как, знаете, вот тесты на IQ дают,
да.
И вот, значит, если ты эти тесты, высокий уровень IQ получаешь, ты умный, если ты там недополучил баллов, то ты как бы тупой. А интеллектов, он их выделил 9 видов. Сначала он их выделил 7, потом он их выделил 9, а потом туда еще другие ученые уже, которые исследовали интеллект, еще добавили туда виды интеллектов. И получается, он говорил о том, что интеллект – это совокупность развитых качеств, проявленных качеств, которые делают человека способными к той или иной деятельности. И причем видов интеллекта много, я про них сегодня расскажу вкратце. И благодаря тому, что у человека могут развиты одновременно быть разные виды интеллектов, он может быть очень успешен в разных сферах деятельности. И к зрелому возрасту мы это начинаем понимать, что мы можем быть одинаково хороши и в деятельности, которая требует от нас усидчивости, концентрации внимания и, например, подсчетов, и одинаково хороши в деятельности, которая требует от нас высокой коммуникативной способности, такого вовлечения, умения убеждать и так далее. И это ведь могут быть разные профессии. И поэтому, когда мы подходим к какому-то кризису, да, кризису средних лет, то абсолютно логично, что человек, он задумывается, это насколько же я, наверное, ну, не определился, насколько же я себя не знаю, что я вот работал финансистом, бухгалтером, юристом или кем-то, а сейчас мне вдруг захотелось творить или вдруг захотелось вообще уйти в какую-то другую сферу. Был физиком, стал...
Лириком.
Врачом, например, да, вот у меня есть такая такая клиентка, она была ученой, которая изучала физику, научным сотрудником, а потом она просто в возрасте от 30 лет она пошла, переучилась и стала доктором, просто врачом. И получается, что, значит, какие виды интеллектов, я о них вкратце расскажу, потому что это поможет и родителям, и вам самим, если вы взрослый человек. Смотрите, самый первый, на первое место Говард Гарднер поставил визуально-пространственный интеллект. Что это такое? Это вот когда одни могут спокойно победить в каких-нибудь соревнованиях по спортивному ориентированию, а другие в трех соснах заблудятся. Вот умение находиться в пространстве, умение запоминать схемы, умение запоминать маршруты, умение видеть мир маршрутами. Это один из видов интеллекта, который у нас развивается также с измальства, ну, то есть когда мы маленькие. И у нас даже это находит в наших поговорках, и вот даже у Есенина «лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии». То есть это такой навык, когда ты можешь увидеть большое на расстоянии, и он развит одинаково, далеко не у всех. Кто, какие профессии хороши для людей, у которых хорошо развит именно вот этот вот пространственный интеллект? Это инженеры, художники, это архитекторы, проектировщики, гиды. Военные сюда же, гиды. Да. Все, что связано с сопровождением, сюда же всякие следственные органы. То есть попробуй-ка ты там расчерти маршрут, да, и попробуй-ка там вот какой-нибудь это, да, квадрат, если у тебя это не развито. Дальше. Лингво-вербальный интеллект, лингвистика-вербальный. Что это такое? Это тогда, когда человек умеет посредством слова понятно выразить самую сложную мысль. Причем слово у него одинаково развито и вербальное, и письменное. Да, то есть это человек...
И сказать, и написать может,
да? Этот человек может уловить суть и передать суть без всякой вот такой вот воды. Этот навык развит далеко не у всех. Я это знаю и по клиентам, с которыми я работаю, и, в принципе, по людьми, да, с которыми я коммуницирую. Одновременно с лингво-вербальным интеллектом очень хорошо развивается музыкальный интеллект. Почему? Потому что для того, чтобы тебе грамотно владеть речью, твой ты на слух должен запоминать интонации, слова, всякие системы произношения, причем даже иногда других языковых групп. Очень хорошо даются языки людям с лингво-вербальным развитым интеллектом. Кто это такие? Это преподаватели, это журналисты, это юристы, это адвокатура, это артисты разговорного жанра, это все возможные телеведущие, и это психологи. То есть, представляете, какой разбег? То есть, фактически, этот навык дает человеку возможность работать и адвокатом, и артистом разговорного жанра одновременно. И он и там, благодаря этому виду интеллекта, будет успешен.
А музыкальный интеллект – это одно и то?
Один из видов, нет, это один из видов интеллекта.
Третий, и получается,
он,
да?
Он не третий, он просто один из. Он просто один из. Это умение разбирать и понимать музыку. Это дано не всем, далеко не всем. Это умение слышать идею музыки, структуру музыки, да, умение понимать ноты, умение понимать вот этот вот шаг композиторский, умение отличать ритм стиха в том числе, да. Это запоминание, очень хорошо должна быть развита память, запоминание ритмов, запоминание звуков. Техника активное слушание должна быть развита. Вот это все является развитым музыкальным интеллектом. Он у нас у всех в той или иной степени развит, только у кого-то он развит на 101%, а у кого-то на 1%.
Ну, у кого-то там чувство такта есть, у кого-то слух хороший, а у кого-то и то, и другое, да?
Когда хороший слух, вот смотрите, когда хороший слух, это уже 80% успеха, потому что голосовые связки тренируются. Голосовые связки – это такая же мышечная структура, как наше тело. То есть, ну, условно, мы можем быть не очень подкачанными, потом походить в спортзал и стать очень красивыми скульптурно. И со связками тоже самое. Вы можете по многим певцам заметить, когда они начинают петь, и потом, когда проходит несколько лет их карьеры, как по-разному они поют. И дело не в компьютерной обработке звука, а дело в том, что их голосовые связки, они просто где-то уплотнились, где-то наоборот вытянулись. То есть благодаря занятиям регулярным, а люди ведь занимаются вокалом по несколько часов в день, когда они профессионально поют, без перерыва, несколько часов в день. То есть там одна распевка длится, по-моему, час, а потом они еще часа 4 поют, и они именно звуки поют, диафрагму там развивают. И получается, что когда человек этим занимается много лет, то его голос просто перестраивается. Они просто реально настраивают себе голос. Вот логика один из видов, логико-математический интеллект, это то, что переоценено в текстах, в тестах IQ. И Гарднер, он его, заметьте, сделал всего лишь одним из видов интеллектов. То есть это не то, это не дает, если у вас логико-математический интеллект развит, это не делает вас, ну, гениальным сразу. Что такое логико-математический интеллект? Это умение найти решение задачи и абстрагироваться от текущей ситуации. То есть, уметь выйти за пределы как бы текущего. Вот все привыкли эту задачу решать вот так, доказывать теорему вот так, а я буду ее доказывать другим способом. И Очень часто у людей именно с логико-математическим интеллектом не сильно развивается чувство юмора. Не очень развивается чувство юмора, потому что юмор – это особая такая структура. То есть человек с логико-математическим интеллектом, он может выглядеть такой, как немножечко сухарь. То есть как будто бы у него эмоциональный интеллект приглушен, но при этом всем он может в любом хаосе увидеть систему и выстроить из этой системы правильное решение. Из таких людей получаются прекрасные математики, прекрасные программисты, прекрасные ученые технических всяческих наук, инженеры, прекрасные финансисты, банковские работники, аналитики. И так далее. Вот этот вид интеллекта, он должен быть развит.
А чувство юмора, извините, это к чему относится?
Чувство,
к какому интеллекту?
Чувство юмора относится к межличностному интеллекту.
Это мы дальше скажем.
Это мы сейчас
скажу,
хорошо, да.
Давайте.
Дальше. Телесно-кинестетический интеллект. Что такое телесно? Это интеллект тела. Вообще для нас, психологов, тело имеет всегда особое значение. Мы всегда говорим, что оно очень умное, очень мудрое. И получается, что кто такие люди с высоко развитым телесно-кинестетическим интеллектом? Это танцоры. Это все виды спортсменов, это, условно, парашютисты и все люди, которые выполняют какие-то действия, спасатели, то есть те люди, которые выполняют работу телом. Вот он благодаря своему телу что-то делает. Причем это очень часто могут быть люди, где, у которых очень тяжелая работа. Вот он на заводе, на каком-нибудь, реально благодаря своей силе что-то там делает. И вот это люди всегда с развитым высоким, с высоко развитым телесно-кинестетическим интеллектом. Их отличает прекрасная физическая координация. Прекрасная физическая координация.
То есть они могут долго заниматься спортом, да?
Они могут,
ну,
они
я
знают,
не профессионально,
как ведет
если...
себя их тело. Да, они знают, вот у них, понимаете, у них никогда нет расхлябанной походки, разбалансированных движений. Он никогда вот просто так не будет на улице спотыкаться. Нет, ну если он, конечно, не заметит там какую-то ступеньку. А есть такие люди, у которых телесный интеллект не развит, вот они просто на ровном месте спотыкаются и ноги подворачивают. Вот. Люди с развитым телесным интеллектом так не будут. Они свое тело очень хорошо чувствуют. Они могут всегда четко определить, где у них болит. Не просто у меня болит где-то справа, а конкретно вот здесь, в районе такого-то органа или такой-то связки, или вот здесь конкретно, и, скорее всего, потому-то у меня это болит.
А если человек спотыкается на ровном месте?
Значит, нужно развивать
этот интеллект. Этот пункт.
Да. Вот по деткам очень часто видно, особенно в младшей школе, что у одних детей, чьи родители занимались развитием телесно-кинестетического интеллекта, как они ходят на физкультуру, как они ходят строем, как они сидят за партой, и дети, у которых абсолютно не развит. То есть они не могут, например, одновременно именно руки положить вот так вот на пояс, да, они не могут вместе со всеми ходить строем, ну, например, вместе со всеми нужно там на линеечке сделать одинаковый шаг, они не могут, а они не могут долго усидеть там в одной позе, они вот так вот разваливаются, как маленькие такие, знаете, медузки.
Расползаются.
Будто, да. И вот этим вот телесно-кинестетический интеллект, он очень важен, он также важен, как логико-математический, потому что многие родители логике-то уделяют внимание, а телу
нет. А физической нагрузки нет.
Вот. Межличностный интеллект, один из видов интеллекта, который позволяет четко оценить и спрогнозировать мотивы, эмоции, намерения других людей. То есть это высоко развитая эмпатичность, высокая эмпатия. Это прекрасная, должна быть развита визуальная память. Люди, у которых прекрасно развит межличностный интеллект, это могут быть следователи, это могут быть психологи, это все специалисты отдела продаж. Сюда же, да, это могут быть конфликтологи, люди, которые прекрасно разрешают конфликты, HR-менеджеры, HR-специалисты. Поэтому вот видите, какой разбег.
Да,
да, вот у людей, у которых развит интеллект. Внутриличностный интеллект. Это высокая ступень, такая как бы повыше в интеллектуальном развитии. Это склонность к самоанализу, склонность к саморефлексии, склонность к пониманию того, что происходит внутри человека. Это когда мы говорим очень развитый эмоциональный интеллект, это как раз о межличностном и внутриличностном интеллекте. То есть когда человек четко понимает, что внутри с ним происходит.
То есть копается внутри себя.
Да, он склонен именно к самокопанию, к саморефлексии.
Какому-то,
да? Прекрасные получаются философы, преподаватели таких гуманитарных дисциплин, прекрасная работа с детьми получается, воспитатели, педагоги начальных классов, у людей именно, у которых внутриличностный интеллект, у всякая социально значимая работа, там, где вот работают с больными, работают там с зонами, где какие-то катастрофы происходят, работа с животными сюда же. Пара животных, кстати, один из видов интеллекта, который может быть развит и не развит. И вы сейчас поймете, почему одни люди очень любят природу и умеют с ней вообще коммуницировать, да. Чувствуют ее, а другие вообще никак не связаны. Он выделил один из видов интеллекта, Гарднер, натуралистический интеллект. То есть это люди, которые способны читать и понимать и чувствовать природу, и которые не способны. Вот не развит этот вид интеллекта. Развивается все с детства, естественно. То есть если родители не уделяют этому внимания, то, скорее всего, и этот вид интеллекта может автоматически не развиться. Опять же, если родители, у родителей у самих, например, он не развит. И получается, что все работы, которые связаны с экологией, ну там эколог, да, зоозащитник, защитник природы, биолог, ландшафтный дизайнер, все, что связано с ветеринарией, это должен быть очень высоко развит натуралистический интеллект.
То есть в детстве у ребенка должны быть котики, собачки, рыбки, да?
Он должен их любить еще плюс ко всему, то есть у него к этому должна быть склонность. Вот сейчас следом я расскажу, чем отличается вообще, например, там задатки от одаренности, одаренность от способности, способность от талантов, талант от гениальности. Вот это вот, понимаете, разные ступеньки, которые необходимо проходить. И я еще про последний вид интеллекта скажу, он очень важный, называется экзистенциальный интеллект. И это вообще такая наивысшая ступень развития, когда у нас развивается экзистенциальный интеллект. Что это такое? Экзистенс. Экзистенс в переводе означает существование. И это тогда, когда человек способен себя ответить на вопрос, для чего я есть? Зачем я существую в этом мире? Почему именно я пришел в этот мир? Почему именно я занимаюсь этой деятельностью? Почему именно мне это доступно? То есть это такая, знаете, высшая ступень осознания уже того, что с тобой в своей жизни происходит.
То есть получается, что это человек, который себя полностью реализовал.
Он может не полностью себя реализовать, но он совершенно точно способен задуматься на гораздо более глобальном уровне о том, что с ним происходит. Вот не просто, понимаете, такое примитивное, такое плоскостное видение, а он готов посмотреть, а я вообще в этом мире зачем? Вот я дожил до своих 35 или 40 лет. Что у меня произошло? Каких целей я достиг? Это цели ценностные или они очень корыстные какие-то, очень мелкие? Да? Умею ли я вообще ставить цели? Есть ли смысл какой-то в моей жизни? То есть чувствую я, что у меня есть какой-то смысл в этой жизни или нет?
А есть какой-то тест, чтобы можно было определить, какой вид интеллекта у нас наиболее развит?
Тесты есть, их можно найти в интернете, бесчисленное множество. Но самое главное, нужно понимать, у нас вот для того, чтобы природа нам дала такой механизм ориентации, который называется наши склонности. Наши склонности выражаются в наших желаниях, интересах и вообще все, что связано с нашим влечением к чему-либо. И обычно как мы выбираем, какую методичку, когда мы выбираем профессию? Ну, это мнение наших родителей. Да, ты должен работать тем-то.
Сначала получена нормальную профессию.
Это мнение какого-то нашего ближайшего окружения, друзей, например, каких-то значимых взрослых в виде педагогов. Это тренды. Ну, вот модно, да, сейчас быть программистом или модно там быть каким-нибудь
психологом.
Криптомаркетологом, да, или психологом. И это может быть еще воля случая. Ну, вот случайно попал там на какой-нибудь факультет, а там, глядишь, и повезет. Да? Или попал вообще. Вот я подал везде документы, а взяли только сюда. И вот я теперь, да, и теперь я учусь там на кого-нибудь. И получается, что вот это все, естественно, не является гарантией, что вы выбрали образование и профессию, которая станет делом вашей жизни. И тут нужно понимать, что такой мальчик или девочка рано или поздно, лучше рано, чем поздно, но столкнется с внутренним конфликтом, когда он будет осознавать, по-моему, в моей консерватории нужно что-то глобально поменять.
А вот эти все виды интеллекта могут как-то ужиться в одном человеке?
Они есть все в одном человеке, просто они у одних людей развиты, а у других людей остаются просто в зародышевой стадии.
В первой части программы поговорим про задатки, одаренность, гениальность, таланты.
Да нет, я могу сейчас поговорить.
Давайте начнем. Начнем с чего? С какого пункта? Задатки?
Да, смотрите, сейчас во мне проснется школьный учитель, которым я когда-то работала, правда, короткое время, но, тем не менее, это полезный был опыт. И все учителя знают, да, то есть знают, что такое знания, умения, навыки, четко умеют их формировать в процессе образовательном. А также они знают, что у всех нас существуют задатки. Да, что такое задатки? И они могут быть врожденные и приобретенные. Задатки – это некоторые склонности. Вот когда у нас рождается ребенок, да, или когда мы все были ребенком, у нас у всех были склонности. Вот кто-то был склонен активно коммуницировать с другими, кто-то был к этому не склонен, кто-то был склонен решать вопросики. Кто-то был к этому не склонен. Кто-то был очень щедрым и готов был все отдать. Кто-то был к этому не склонен. Кто-то был готов все время что-то конструировать, сидеть, концентрироваться, собирать пазлики и пирамидки. Кто-то был к этому не склонен. Кто-то был склонен все время горланить и петь, и ему нужны были праздники, и он очень активно к этому включался. Кто-то был к этому не склонен. Кто-то быстро запоминал счет. кто-то медленно. Кто-то быстро запоминал иностранные слова и мог их сразу повторить без ошибки. Кто-то медленно. Mm-hmm. Понимаете, кто-то любил повторять то, что он видит на экране, например, да, так мартышничать, наряжаться, как там, как твои любимые
подпевать.
Герои. Да, пытаться создать какую-то атмосферу, как театральный актер. Кто-то был к этому не склонен. Это задатки. И родителям было бы неплохо видеть, а какие задатки у вашего ребенка. Они могут быть врожденные и приобретенные. Mm-hmm. Врожденные — это переданные генетически. Приобретенные — mm-hmm. это тогда, когда ребенок в процессе воспитания просто начинает что-то как бы активнее применять. Далее, из задатков у нас складываются способности, да, которые также могут быть приобретенными и наследоваться. Способности уже определяются в возрасте примерно от 5 до 7 лет, еще до младшей школы, то есть уже можно увидеть, к чему лежит, так сказать, да, вот эта вот способность, и активно развиваются в младшей школе. Дальше, после младшей школы, после следующая ступень после способностей, это увидеть дар, одаренность, то есть в чем есть проявление одаренности у ребенка. Есть одна гипотеза в психологии, она мне очень нравится, что одаренность есть абсолютно во всех детях. Просто не каждая образовательная система, не каждые педагоги и не каждые родители могут этот дар рассмотреть и оценить. Как-то, потому что многие родители любой дар, который не входит в их привычное представление о мире, могут обесценить.
А как увидеть этот дар в своем ребенке?
Это всегда проявится. Вот если вы будете внимательно наблюдать, ребенок всегда будет, когда мы говорим о склонностях, задатках и одаренности, вот понимаете, когда склонность и одаренность совпадают, ребенку будет нравиться этим заниматься. Вы не будете его заставлять из-под палки.
А как же говорят, что вот смотри, я сейчас тебе отдам в музыкальную школу, ты мне потом спасибо скажешь.
Если
ребенку просто не нравится.
Вот смотрите,
ходить.
Если родитель опирается на то, что ребенок интересуется музыкой, угу. ребенок легко считывает музыку, ребенок все время поет, ребенок с удовольствием ходил на музыкальные занятия в детском саду или там где-то в ясенках, ребенок с удовольствием занимается с какими-то преподавателями или в какие-то кружки ходит, да, куда вы его водите. И тогда родитель говорит: дальше мы будем с тобой заниматься музыкой, давай попробуем. И тут может, конечно, некоторое сопротивление, ну, потому что все-таки талант, для того, чтобы он развивался, ребенку должно быть трудно. А любая трудность, ну, вообще человеку должно быть трудно, чтобы развивался талант. Это важное качество. Талант не разовьется в легкости. И получается, для того, чтобы из одаренности развить талант, ребенка нужно провести через трудности. И, конечно, ребенок может этим трудностям сопротивляться. Родитель может сказать: ты мне потом спасибо скажешь за эту мою педагогическую жестокость. Но если происходит так, ребенок вообще не интересуется музыкой, ему нравится играть в шахматы и строить дома из кубиков бесконечно, да, или он любит рисовать, а мама говорит: нет, ты знаешь, давай пойдем и будем играть на скрипке, потом спасибо скажешь, потому что я тебе развила там твой музыкальный интеллект, гения я
пригодится
буду
тебе это потом.
Растить. То, соответственно, вы уже не идете в сторону склонности вашего ребенка, а вы пытаетесь что-то развить с нуля, а это 50 на 50, это может развиться, а может не развиться, ну, не может не приобрести, то есть сопротивление внутреннее ребенка может быть настолько высоким, что он просто не приобретет. Скажем так, этот дар не разовьет его.
А нужно ли ребенка отдавать, например, на шахматы, на плавание?
Рекомендовано, да.
Пробовать, да, нужно разные
истории. И смотреть, где у него получается лучше, что он делает с удовольствием, где он гораздо легче проходит препятствия и трудности, а где сложнее.
А сколько занятий должно примерно пройти вот с момента, когда мы его отдаем на те же шахматы, чтобы мы поняли, что да, это его, ему это интересно?
Больше 3 месяца. Вот если он за 3 месяца не потерял интерес и показывает результат, тогда да.
А ребенку не тяжело будет сразу ходить на несколько кружков, секций?
Ну, здесь, естественно, родители должны, ну, понимать, что нагрузка, она должна как-то рассчитываться. И потому что будет и школьная нагрузка потом, там, да, или нагрузка в детском саду. Но выбрать нужно активности таким образом, чтобы они развивали разные виды интеллекта.
Друзья, у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Мы говорим сегодня о том, как выбрать профессию, призвание и карьеру. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:37 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Мы обсуждаем сегодня профессии, призвание, карьеру. Если у вас есть вопросы, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм «Говорит Москва-бот». Вот в первой части нашей программы мы обсуждали, что такое задатки, способности, остановились на даре, да, как его выявить. Лен, есть еще какая-то градация, которая дальше, да, идет после дара?
После одаренности идет талант. Да? Талант – это то, что делает человека, в общем-то, успешным. Если талант соединяется со склонностью, то человек очень успешен вплоть до финансового успеха. То есть ему нравится то, что он делает, у него получается это лучше, чем у других. Обычно это признается, это такой признанный талант, и обычно еще это приносит хорошие деньги. Но есть у нас такое понятие, как непризнанный талант. Да? И, к сожалению, когда талант не признается, то есть тогда, когда талант есть, а под этот талант не подводят определенную базу, но либо родители, либо педагоги, сейчас я скажу, какую базу, и тогда этот талант, он, к сожалению, не развивается и направляется иногда в абсолютно антисоциальное русло. Это все виды маргинальности, экзальтированности или алкоголизация, наркомания и так далее. То есть талантливые люди, которые просто, есть такой термин, закопать свой талант в землю, да, или слить свой талант.
Не реализовались как
будто, да? Нереализованность, да, и он такой становится антисоциальный. И получается, что для того, чтобы талант развивался, родители что должны создать? Они должны создать систему, они должны создать условия трудностей обязательно, они должны создать условия для возможности творчества, да, для возможности отработки системной и творчества одновременно, и они должны создать структуру. Вот талант только в этих условиях способен развиваться. И вот эта фраза «талантливый человек талантлив во всем», она не беспочвенна, потому что, представляете, когда человек умеет развивать свой талант посредством системы, упорства, труда, творчества и структуры, этот человек действительно, вот куда его ни поставь, вот есть такие люди, вы можете, может, даже их в своем окружении видеть, вот его на какую должность ни поставь, какое дело ему не доверь, он будет делать его максимально талантливо, и мы будем на него ориентироваться, на этого человека.
То есть как будто у него есть свой алгоритм, да?
Да, вот это условие для развития таланта. То есть мало просто быть одаренным, мало просто распознать талант, понять к чему, нужно еще создать ему условия, чтобы он развивался. Ну и следующая ступень – это гениальность, это высшее развитие когнитивных и личностных способностей. Но очень частый запрос, самый частый запрос от мамочек в интернете – как воспитать маленького гения? Книжки есть, как воспитать маленького гения. И здесь мы все психологи хватаемся за голову. Почему? Потому что, собственно, гениальность, она патологична. Гениальность – это разновидность помешательства, если хотите. Есть разные теории вообще, откуда берутся гении. Но они действительно есть, да, да, это не придумка, это феномен, феномен гениальности. Но откуда он берется? Он берется из патологизации психической деятельности. То есть гений – это тот человек, который настолько остро чувствует мир, он настолько инаково мыслит, что он может сделать что-то или создать что-то, что этот мир меняет. То есть вот он не просто количественно или качественно по-другому, он в принципе другой. И если талант можно развить, то гений должен проявиться. Гений развить нельзя, он должен проявиться. И есть разные теории, откуда берется вообще вот этот вот ген гениальности, да. Первая теория, она называется патологизированная теория, потому что есть книга, которая называется «Гениальность и помешательство», где описывается, она старая, там ее много раз пытались опровергнуть, но суть какая у этой теории, что гениальность – это разновидность помешательства. То есть ты должен чуть-чуть сойти с ума, тогда ты станешь гениальным. Это не значит, что все сумасшедшие гениальные, нет, да, и не значит, что все аутисты гении, но очень многие гении аутичны, это так. Получается, это вот патологизирующая теория, да, что тебе нужно чуть-чуть сойти с ума и для того, чтобы эта гениальность, код гениальности включился. Вторая – это психоаналитическая теория. А там все психоаналитики стоят на том, что это компенсаторный механизм. То есть для того, чтобы тебе стать гением, у тебя одни качества не разовьются, а другие в качестве компенсации разовьются экстра. Это имеет под собой основу, потому что если вы посмотрите вообще на гениев, на их биографии, на то, как они живут, вот они могут написать гениальное произведение, не знаю, доказать что-то недоказываемое или создать...
Теорему какую-нибудь,
создать, да. Да, создать что-то, чего доселе не было, но они сами себе иногда кофту застегнуть на все пуговицы не могут и пожарить себе какую-нибудь картошку элементарную или яичницу, они не могут. То есть они, у них бытовой интеллект, бытовой интеллект вообще не развит. То есть они гиперразвиты, например, там, в чем-то одном и абсолютно не развиты в другом. Третья теория называется теория качественной доминанты, кажется, так она называется. Это тогда, когда что просто есть люди, которым доступно больше, чем всем остальным. Их очень мало, но это вот они
есть гении. Поцелованы Богом, про них так говорят, да?
Да, и есть теория количественной доминанты, это значит, которая гласит, что ген гениальности есть в каждом, просто вот одним удается его развить, а другим нет.
Как же его увидеть?
Он должен проявиться. Вы не сможете его увидеть. Вот, понимаете, гениальный человек, там очень близко к тому, чтобы этот гений стал проявленным, он должен стать одержимым, одержимым чем-то. Вот этот человек, который обладает гениальностью в каких-то сферах, угу. он не может не заниматься этими сферами, погружаясь туда на 101% из 100.
Он не может этим не заниматься,
он
наверное.
Не может. Вот попробуйте там было сказать Пушкину «не пиши».
Да.
Он не мог не писать.
Или там «не пой» Толстому, кому-то, да.
Да, Толстому скажи «не пиши». Он не мог не писать. Попробуй там скажи Леонардо да Винчи там «не конструируй крылья». Он не мог этого не делать, понимаете?
Теркин нам пишет, мой кто-то был гениальный человек, доктор технических наук, поэт, композитор, но в быту и дома был дурак дураком. За это мы его и любили.
Это классика жанра. Так вот, по поводу гениальности, понимаете, для того, чтобы ваш ребенок стал гением, вы должны понять, что ваш ребенок тогда чуть-чуть сойдет с ума. И основная черта у гениев – это очень плохой характер. То есть они не социализированные. То есть жить с ними рядом, окружению, практически невозможно. Очень часто поэтому говорят, что аутисты – это гениальные дети. Не все аутисты гении, но среди гениев действительно много аутичных людей, которые вообще не могут иногда коммуницировать. Поэтому там очень много особенностей в связи с тем, что они слишком остро и слишком иначе чувствуют и видят этот мир. То есть происходит вот это вот несовпадение, абсолютное несовпадение со всеми остальными людьми.
А МБ пишет, а как узнать, что ребенку нравится не атмосфера кружка, а преподаватель, а именно само занятие?
Вот здесь атмосфера и преподаватель – это проводники. Это проводники, без которых вы не сможете... То есть само занятие, сама деятельность не сложится. То есть фактически все правильно. Если ему нравится атмосфера и учителя... педагоги или там какая-то личность, которая имеет к этому причастность, это значит, что ему нравится и само дело.
Давайте поговорим немного о зрелом возрасте. Как вообще решиться на перемены в профессии, когда тебе 30, 35 или еще больше лет?
Ну, во-первых, вспомнить, что у вас есть целых 9 видов интеллекта, которые какие-то развиты очень хорошо, какие-то недоразвиты. И вы можете их вот переслушать, если программу записать, и посмотреть, вот какие у вас развиты хорошо, какие-то развиты плохо. Во-вторых, нужно понять, что желание и потребность поменять сферу деятельности или что-то качественно изменить в текущей сфере деятельности, это абсолютная норма в возрасте от 30 до 40 лет. То есть фактически к этому вы и должны прийти. Но очень многие люди боятся это делать, потому что вот они привыкли работать на одной работе, и они говорят, ну вот я, например, там уже много лет работаю каким-нибудь специалистом или подчиненным, а хотел бы стать руководителем. Руководителем там какого-то звена или, может быть, даже организовать собственный бизнес или в найме руководителем стать. Но мне не предлагают, меня не видят руководителем. И здесь, естественно, следующий вопрос будет. А у вас кто такой руководитель? Это лидер. Да? А лидерские качества у вас развиты? Вот насколько у вас развит тот самый межличностный интеллект?
Можете ли брать ответственность?
Да, готовы ли вы стать лидером? Потому что, смотрите, когда мы говорим о коллективах и вообще о деле, о каких-то бизнесах, о каких-то проектах, мы говорим о группе. И там мы руководствуемся не алгоритмами индивидуальной психологии, а психологией масс, группа. Группа не может жить без лидера. И если вы хотите чем-то руководить, вам нужно обязательно заниматься лидерскими качествами. Про это можно целую отдельную программу сделать, вообще как становится лидерами и кому доступно это. Потому что у очень многих людей, особенно вот в возрасте 40 лет, они говорят, ну вот я вот всё работаю,
а меня не повышают.
Да, руководить все никак мне не дают. И вопросов в себе они, ну как бы, или сами боятся пойти, да, там на повышение, потому что считают, что нет в них тех качеств, которые могли бы сделать эту деятельность для них успешной. Вот. Плюс еще есть два комплекса, с которыми очень часто приходят в терапию. Это синдром неудачника и комплекс лишнего человека. Так. Это очень распространенные явления. Синдром неудачника – это тогда, когда человек... Ну, вообще неудачник – это проклятое слово такое, да, никто не хочет вообще, чтобы его называли неудачником. И, соответственно, когда человек говорит, у меня вот никогда ничего особо не получается. Никогда и ничего. И когда мы начинаем это разбирать, то, по сути, синдром неудачника что такое? Это невротическое состояние, которое стоит на чем? Во-первых, человек не может анализировать свой опыт, делать нужных выводов из него и эти выводы применять. Во-вторых, у него очень часто идет выпадание в состояние жертвы. Вот этой фразы, почему у них все вот так, а у меня все вот эдак.
Почему у них хорошо, им всё, а мне ничего.
Да, им хорошо, а мне плохо. Им все, мне ничего, им всегда везет, мне никогда не везет. Да, вот это жертва. Дальше, он очень часто завидует. У него очень часто есть зависть к тому, кто находится рядом и у кого все получается. Далее, стремление к такой, знаете, картиночной жизни, жизни социальных сетей. Что в жизни всегда все как на картинке, вот так вот красиво. красота дается просто по природе генетически, да, там деньги даются просто потому, что они в кошельке лежат. Красота вокруг, она, ну вот просто откуда-то берется.
Проснулся уже, да, красивый.
А то, что это все результат серьезнейшего труда, который остается за кадром, этого человек как бы не усматривает. То есть это вопрос к его картине мира. Очень часто у людей, которые с синдромом неудачника, вот они просто считают, что им ничего не удается. У них очень часто сильно превалирует, давлеет лень. Такое качество, как лень. Фраза вот «бессмысленно что-то менять», «бессмысленно что-то делать», она прямо про лень. А лень очень часто – это защитная реакция от самой жизни. Дальше люди с синдромом неудачника, как один, избегают нагрузок. Вот там, где трудно, там туда я не пойду.
Если нужно что-то делать, у меня болит голова, я устал, я
не
лучше...
Не любят, когда вообще трудно, да. Вот я лучше придумаю себе, почему я этого делать не буду, чем я буду преодолевать трудности. Нет навыка развитого по достижению целей. Вот, казалось бы, про эти цели, про это целеполагание, но в каждой книжке, там, не знаю, про развитие личности написано, и тем не менее навыка достигать цели его просто нет.
А может быть, человеку это не нужно вообще? Он, если это женщина, она готова заниматься детьми и вообще
вот когда мы
ничего
говорим,
не достигать?
Когда мы говорим, женщина готова заниматься детьми и ничего не достигать, у нас да. одна была программа, мы с Максом ее вели, нужно ли женщине работать, нужно ли себя реализовывать. И там мнения разделились. Одни женщины кричали и закидывали меня шапками, что работать не нужно, а я говорю, нужно. Ну почему? Во-первых, абсолютно нормально, когда мы успешны в разных областях одновременно. Мы к этому приспособлены, потому что у нас видов интеллекта бесчисленное множество. Женщина может быть и хорошей матерью, и классным специалистом, или предпринимательницей, или какой-нибудь художницей, экспертом, кем угодно, одновременно. Ей не нужно выбирать.
Да, отлично.
Ей не нужно выбирать.
Еще, знаете, я вас хотела спросить про синдром самозванца.
Синдром самозванца – это про другое. Это не низкая этому. Самооценка. Да, это когда я все время недостоин, я все время типичный недо для того, чтобы что-то получить.
Я просто подумала, что это связано с синдромом неудачника. Как это может быть?
Нет, синдром неудачника – это когда у тебя смелости мало. Много страхов, а смелости мало. И ты не умеешь получать удовольствие от проживания жизни и не умеешь фиксироваться на достижениях. То есть ты все время живешь как бы по одному сценарию. Это синдром неудачника. А синдром лишнего человека, он более глубокий. Откуда он берется, как правило, когда... Мама, когда была беременная кем-то из людей, которые чувствуют себя все время лишними, лишними в этом мире, она задумывалась, а надо ли ей рожать ребенка. Или когда ребенок приходит, и он был не запланирован, то есть беременность была не запланирована.
Вы...
И да. Человек рождается как бы с ощущением, что он в этом мире лишний.
Ненужный.
Ненужный.
Вы еще хотели рассказать про упражнение, как понять вообще, что происходит в твоей жизни.
Есть
сейчас
очень хорошее упражнение, оно мне нравится, оно называется «Линия жизни». Значит, и как оно выполняется? Ну, его, конечно, лучше, когда ты с психотерапевтом делаешь, но у нас не все могут ходить к психотерапевту. Берете листочек А4, разворачиваете в альбомный вариант и рисуете линию. Две точки. Вот точка... Первая, ноль, это будет ваша точка вашего рождения. И финиш, это будет тот возраст, в котором вы собираетесь уйти. Уйти из этого мира, да? Умереть. Кто-то там поставит 100 лет, кто-то поставит 110, кто-то поставит 80, кто-то поставит 90. Вот первую цифру, которая всплывет у вас в голове, она будет супер важна. Вот не та цифра, которую вы оцените, подумаете и поразмыслите, а вот первая цифра, которая всплывает. У меня это 90 почему-то было. Вот, то есть
давайте
я бы поставила от 0 до 90,
да.
Если на своем примере. Да. Но если там будет 40, то задумайтесь, да, то есть почему у вас стоит программа на то, что ваша жизнь закончится в 40 лет. Будете ли вы после 40 лет уже жить методом дожития, или вы будете жить ярко, да, вот от этого будет зависеть. Потому что это бессознательный ответ будет. Вот, у вас есть линия от 0 до 90. Дальше нужно посмотреть, какие цели вами уже в жизни достигнуты. Для этого нужно понимать, вообще, какие вы цели ставили, что это были за цели в вашей жизни, насколько они имели ценность под собой, насколько они были вашими. Там можно поставить точки. Вот здесь я получил высшее образование, вот здесь я достиг таких-то результатов в карьере, вот здесь я достиг таких-то результатов в личной жизни, в родительстве и так далее. И дальше... поставить также отсечки по возрастам, а какие цели вы еще хотите достичь. Например, вот у меня уже, получается, если у меня там стоит 90, у меня уже полжизни прошло, ну, ровно полжизни. И вот у меня осталось ровно еще столько же для того, чтобы реализовала все цели, к которым я еще не пришла. И я понимаю, что понятное дело, что когда мне 87, я не буду уже активной такой вот женщиной, да, которая может как бы
слегка успокоиться,
много чего добиваться, ну просто по силу возраста. Но при всем при этом я знаю, что у меня еще достаточное количество активного времени для того, чтобы прийти к тому, что мне нужно. Понятное дело, что с целями работать сложно, потому что у нас у многих вообще нет представления о том, что смысл какой-то, да, вот эти вот отсечки, они нужны. И более того, когда вы поставите, когда вы визуализируете перед собой, что происходило в вашей жизни, вы можете почувствовать, с одной стороны, удовлетворение, о, я многого чего уже достиг, а с другой стороны, такое внутреннее разочарование собой, а чего же я жду? Полжизни уже прошло, а я еще даже не попробовал и не сделал вот это, и даже еще не шагнул вот сюда.
Ну, то есть там в 30-40 лет не поздно еще куда-то идти и переучиваться.
Это самый возраст, когда нужно идти переучиваться, но здесь я уберегаю вот от чего. У меня есть очень много клиенток, которые пойти поучиться-то они могут. Или они, знаете как, ой, я документы подала, учиться не стала, но я же себе доказала, что я могу. Я могу подать документы. Или я выучилась, диплом получила, потом положила этот диплом под, значит, горшочек с цветком, и у нас он там как подставочка лежит. Но я себе доказала, что я могу поучиться. Нет, вот это инфантильная позиция, понимаете, это вот про поучиться, это в школе должно закончиться. Если мы говорим о зрелом возрасте, если вы идете куда-то переучиваться, то вы идете для того, чтобы качественно менять свою жизнь. То есть идти потом в то знание, идти потом в ту область, в которой вы переучились.
Именно там работать и развиваться, да?
Как минимум ее использовать. Вы можете не работать, ну, например, если вы, там, не знаю, обучились какой-нибудь социальной нагрузке, да, вы можете волонтерить, вы можете не получать за это денег, но вы должны ввести это в свою жизнь как данность. Потому что работа, она про деньги, но есть еще очень важная составляющая часть, которая называется хобби. Она не про деньги, но про нее иногда мало кто думает. А это хобби критически важно именно для того, чтобы жизнь не была узко-плоскостной. Вот она не была просто вот такой вот, знаете, вот такой вот маленькой. Вот 3 сантиметра вижу, дальше ничего не вижу.
Некоторые люди просто в 25 лет уже перестают как-то развиваться, да, они понимают, что вот они окончили институт, вышли замуж там или женились, у них родился ребенок, и все, вот они работают на работе, и в принципе...
Это называется бытовая парадигма. Вот смотрите, то, как мы живем, у нас еще существует разные парадигмы жизни. Мы их записываем, кто-то их сценариями называет, я их тоже называю сценариями, но еще, чтобы сейчас не повторяться, их назову парадигмой. Вот есть бытовая парадигма, есть социальная парадигма, есть деловая парадигма, есть там политическая парадигма. И это сферы, в которых человек может себя активно применять и развивать. И очень часто люди только видят себя в рамках бытовой истории. Вот я родился, крестился, женился, завел огород и грядки, получил там какую-то никакую жилплощадь, и на этом все. Все, у него дальше, вот в его видении, в его картине мира, ничего дальше нет. Счастлив он при этом? Обычно нет. Обычно они впадают в такую, какое-то такое апатично-депрессивное состояние, и так как у них активно процветает алекситимия, то есть они не могут определить, что они чувствуют, ну вот им просто плохо.
Но они просто живут и живут, мне кажется.
Но они как-то эту плохость будут заедать, запивать, как-то пытаться гиперкомпенсировать чей-нибудь, будут пытаться изменять, пытаться найти каких-то людей, которые, значит, ну, будут их как-то ресурсировать, любовники, любовницы, друзья. Могут пытаться пойти от обратного, то есть уйти в какое-нибудь антисоциальное поведение для того, чтобы каким-то образом начать чувствовать эту жизнь. То есть там все может быть очень сложно, но так или иначе, когда человек застревает только в одной парадигме, ну, например, в какой-нибудь оккультной парадигме, вот все видит через призму,
через,
знаете,
магию.
Магии, сказки, фантазии, вот знаки. Давайте пить волшебные таблетки, значит, которые от всех помогают. Это тоже приведет к тому, что рано или поздно жить в объективной реальности не получится.
А нужно ли себя сравнивать с другими людьми вот своего возраста, которые чего-то достигли?
Ну, если это сравнение не демотивирует вас, а мотивирует наоборот, то есть если он может, значит, я могу, тогда да. Если вы сравниваете по принципу, ну вот, у них вечно все получается, мне, у меня ничего никогда, то тогда лучше не сравнивать.
А какие-то все-таки вот курсы, не курсы, точнее, тесты, вот кроме того, про который вы сказали, нужно ли проходить, смотреть, что тебе интересно, или нужно вернуться, например, в свое детство, да, когда мы, у нас были какие-то вот задатки, способности, может быть,
вернуться в свое детство и вообще понять, видели ли ваш дар, развивался ли ваш вообще хоть какой-то талант. И если он недоразвился, то можете ли вы начать развивать его сейчас? Это, конечно, самое важное, ну, и самое нужное. Другое дело, что не все люди так глубоко пойдут. Многие могут просто заказать, не знаю, какую-нибудь консультацию профориентации, да, или там какого-нибудь коуча, который занимается карьерным консультированием, или прочитать несколько книжек по карьерному консультированию. Мне нравятся очень книжки Елены Рязановой. Если не читали, почитайте, о том, как может она прийти к решению что-то поменять уже в зрелом возрасте. Можно начать хотя бы с этого. Другое дело, что вы все равно столкнетесь с каким-то внутренним сопротивлением, хотя бы в виде страха. Ну как я поменяю? Вот как я поменяю сейчас вот это на вот это? Как у меня? А если не получится? Вот я что ж, должен буду в позиции вот такого вот ученика, когда все тыкают пальцем, а мне уже, простите, 45 лет, а я буду вот так вот сидеть и глазами хлопать, и у меня не будет получаться? и все мои картины будут называть мазнёй.
Или я пойду учиться с людьми, которым там 18-20.
Ну да, но это надо преодолеть просто. Это же ведь тоже, ну, определенные установки, которые ограничивают, получается.
А как все-таки понять в среднем возрасте, что это профессия или это дело жизни, мне уже надоело, мне скучно, мне оно не подходит, а вам, нужно что-то менять?
Вы будете это чувствовать, что вам надоело, вам скучно, вас не привлекает, вы не хотите идти на эту работу, вы предпочтете посидеть на больничном, но туда не пойти. Вы не хотите там вообще никакого развития. Вы любые трудности воспринимаете как вселенскую катастрофу. О, боже, лучше я вообще ничего не буду делать. Опять на этой работе что-то там мне решили изменить на ней, да, я должен там снова к ней адаптироваться.
А нужно ли во взрелом возрасте ходить на всякие кружки, секции и пробовать что-то новое? Ну, например, я сейчас пойду схожу на танцы, потом я схожу на урок какого-нибудь французского языка или какого-то другого, да, например, а курсы кройки и шитья, тут я попробую спеть, еще что-то сделать. Или все-таки я должна понимать, что...
Вот если осознанно, то можно. А обращаю ваше внимание, что вообще любая новая деятельность, особенно в которой вам трудно, она нацелена на что? На развитие новых синаптических связей. То есть наш мозг, как он защищается от деменции, он постоянно работает. Если ваш мозг не нагружается должным образом, вы не даете ему достаточное количество тяжелых интеллектуальных задач, умственных задач, телесных задач, да, когда он должен все время чему-то обучаться, то ранняя деменция, она как бы гарантирована, потому что вы фактически никакие профилактические меры для своего мозга не принимаете. Даже если у вас очень интеллектуальная работа, вы к этой интеллектуальной нагрузке можете привыкать, и вам нужно что-то другое. И поэтому, если вы этому внимания не уделяете и бежите от любых трудностей, то, собственно, вы свой мозг активно и не поддерживаете. Ну, дай бог, витамины пьете и какой-нибудь глицин, но это и все.
Не тренируете
его. Не тренируете. Угу. Поэтому, если вы осознанно идете в разные вот эти вот драм-кружок, кружок по фото, еще вам петь охота, да, то вы должны понимать, что-то вам откликнется, а что-то нет. Вот что вам откликается, это, скорее всего, ваши способности, ваши склонности, и, может быть, там ваш талант.
А если я понимаю, что мне интересно, но там будет сложно?
Если вам интересно, то сложно, конечно, идти.
Лен, большое спасибо. Напомню, у нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Мы обсуждали сегодня тему профессии, призвания и карьеры. Лен, как всегда, было очень интересно. Большое вам спасибо.
До связи.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».